Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о том, что разногласия в семье бывают, но как сделать так, чтобы минимизировать их, тем более, если повод такой, как ребенок. А в гостях у нас Яна Катаева, семейный психолог. Здравствуйте, Яна.
Здравствуйте, Марина.
Яна, действительно, вот это совершенно удивительно, что ребенок может стать поводом для разногласий в семье, но это действительно так. И, к сожалению, родители часто свои разногласия выносят как раз на обсуждение при ребенке. Мне кажется, это совершенно недопустимо, но хотелось бы вот с вами поговорить, а как вообще такая ситуация складывается, почему и как ее минимизировать?
Действительно, разногласия по поводу воспитания неизбежны. Мы выросли в разных семьях. В одной было принято одно и считалось нормальным и естественным. Да, вот так устроен мир. В другой совсем другое. И когда у нас появляются общие дети, разногласия неизбежны, это факт. Кроме того, один из нас мама, другой из нас папа. И мы по-разному подходим к воспитанию. И у нас разные стратегии. И это хорошо, ребенку нужно и то, и другое. Но действительно, очень плохо, когда ссоры возникают при ребенке. Во-первых, потому что ребенок себя чувствует виноватым. Это прописная истина. Все знают, что когда родители разводятся, например, да, ребенок склонен считать, что это из-за него, что это он, его вина. Потому что мир ребенка эгоцентричен до определенного возраста. Он действительно считает, что все происходит из-за него в семье. И когда родители ссорятся из-за него, то это вызывает у ребенка большое опасение и вину, и это совсем не нужно. И второе, ребенок не понимает тогда правила, и он может лавировать и манипулировать. Да, если мама отказала, попросить папу, вдруг папа согласится, если у родителей нет четкой единой позиции. Ну и вообще, ссориться при ребенке – это всегда плохая идея, и все об этом знают. Но не всегда получается сдержаться действительно, потому что это ужасно эмоциональные для нас моменты. Мама бросается вот как коршун, да, защищать свое дитя, когда ей кажется, что папа нападает. И большинство ссор из-за воспитания как раз про это. Маме кажется, что папа слишком жесткий. Папе кажется, что мама слишком мягкая и слишком много ребенку позволяет и не держит границы. И очень часто, кстати говоря, папа прав. Это вот один повод для ссор. И второй повод – это когда один из родителей не поддерживает или даже саботирует распоряжение и правила другого. Например, не есть сладкое до еды. Да, мама строго вот, говорит «нельзя», папа разрешает. Или там смотреть мультики не больше определенного времени. Мама запрещает, папа разрешает. То есть мама пытается держать вот, правила какие-то, папа более либерален к этим всем правилам. И вот это вторая причина на моем опыте терапевтическом, из-за чего ссорятся пары.
Ну, а хотелось бы разобраться, а причина-то действительно в ребенке? Мне кажется, вот когда происходит вот это нарочитое саботирование решения другого родителя, мне кажется, тут речь идет о их внутренних проблемах. Мне кажется, у них что-то не в порядке во взаимоотношениях, и они ребенка всего лишь используют как повод для ссор. Но бывает ли так, что действительно ребенок становится поводом для ссор, потому что ну, родители просто действительно по-разному видят воспитание ребенка? И действительно, мужская модель воспитания и женская модель воспитания, они несколько разные. И мне кажется, здорово, когда ребенок получает такое ну, разное воспитание. Действительно, мягкую маму часто и вот такого строгого папу, может быть. Ну, не то, что строгого, но такого, который держит в рамках. Или наоборот. Но это очень хорошо, когда есть несколько моделей поведения, но они как-то друг с другом согласуются. Но как же можно согласовать в одной семье две разные модели воспитания? Так, чтобы это было не травматично для ребенка.
Да, сложности возникают. Особенно сейчас. Потому что, во-первых, папы не понимают, как быть папами сейчас. Сейчас кризис отцовства. И он заключается не в том, что отцы стали плохие. Наоборот, они гораздо более внимательные и вовлеченные, чем поколение, и тем более пару поколений назад. Но раньше было все понятно. Папа – это вот такая авторитарная фигура. Если ты сел за стол раньше отца и попробовал кашу раньше, он тебе даст ложкой. Вот эти все, да, вещи. Он мог выпороть, и это было полностью нормально. Сейчас выпороть в некоторых странах – уголовное дело, да?
Но и для нас это все-таки запрещено. Ненормально.
И все мы знаем, что это плохо, да, что бить ребенка – это плохо. А как по-другому быть авторитетом для ребенка? Как по-другому сделать так, чтобы он тебя слушался, модели не выработана. И дети сейчас, конечно же, гораздо более свободолюбивые и чувствующие свои желания, и настаивающие на своем, чем были мы, да, потому что мы очень старались не расстраивать родителей и быть хорошими. Наши дети так сильно не стараются. Это хорошо, потому что они верят, что мы их любим любыми и принимаем, но это создает проблемы, да, потому что нам гораздо труднее их дисциплинировать. Папы не понимают, как. С другой стороны, мамы сейчас исключительно образованные и начитанные в деле воспитания. В среднем, я не знаю, конечно, исследований, но по моим ощущениям, средняя мама прочитала не меньше 10 книг вот, про воспитание, всяких разных, и кучу статей, вебинаров и всего прочего. И получается, что мама живет вот в этой информационной волне, где очень страшно навредить ребенку, очень страшно нанести ему травму, очень страшно не быть на связи, не дать эмоционального контакта. Папа по-прежнему хочет быть авторитетом для ребенка и дисциплинировать его, задавать ему рамки и готовить его к жизни в социуме. Это, в общем-то, исконная отцовская роль, и хорошо. Потому что, когда маме приходится быть дисциплинатором, когда папа не берет на себя эту роль, я знаю такие семьи, и работала с ними, мама страдает от этого. Она не хочет быть тем, кому приходится там жахнуть по столу и сказать, ну-ка, всем цыц, всем по кроватям. В каких-то вот моментах, когда дети уже не могут, да, сами остановиться, ей не нравится эта роль, как правило, она страдает от нее. То есть, это хорошо, когда папа берет роль дисциплинатора на себя. Но проблема возникает в том, что мама считает часто, что папа слишком строго, слишком жестко и даже, может быть, унизительно для ребенка выполняет эту роль. А папа, в свою очередь, считает, что мама слишком мягкая, слишком разбаловала детей. Они не держат границы. Мама, вернее, не держит границы, дети их... Когда мама не держит, дети их, естественно, подвигают, да, и проламывают. И вот как раз главное это договориться про то, что в нашей семье можно делать с детьми, а что нельзя. И первая моя рекомендация – это маме посмотреть на себя, насколько я держу границы. То есть не слишком ли я перешла вот на этом маятнике, да, в сторону сочувствия к детям, помощи детям, понимания, принятия. Не пересекла ли я, не нарушила ли я баланс вот в эту сторону, и нет ли дефицита установления границ и правил с моей стороны. Потому что, ну, это не только папина роль, и мамина тоже, это, в принципе, роль родителя. Знаете, вот моя любимая сказка про воспитание, как цыплята вылупились из яиц, и лиса их решила забрать. И курица пришла и говорит, это мои дети. Лиса говорит, нет, это мои дети. Курица говорит, да нет же, мои. И вот они спорят, а цыплята говорит, мама, можно мы пойдем в пруд купаться? Лиса говорит, да, идите, деточки. А курица говорит, пусть я вам не мать, но на пруд вы не пойдете. Ну, то есть ограничения и вот доставление неудобства и расстройство ребенку – это часть родительства и материнства тоже. И наши мамы часто не хотят брать на себя эту часть. И папам приходится быть более жесткими, чем они хотели бы. Поэтому я называю это правило качелей. Поэтому если вам кажется, что ваш муж слишком жесток с ребенком, да, дисциплинирует детей слишком жестко, посмотрите на себя. Вы достаточно ставите границы твердые? Тверды ли границы, которые вы устанавливаете детям? И вам, если вы на этой стороне качелей, на стороне мягкости, то вашему мужу приходится быть на другой стороне, на противоположной, на стороне жесткости. Сделайте пару шагов в его сторону качелей. Станьте более жесткой мамой. Жесткая – это неплохо, это не значит жестокой. Это значит просто твердой. Да, пусть и вам не мать, но на пруд вы не пойдете. Вот это. И когда женщина лучше держит границы, мужчине не нужно тогда полностью нести вот эту вот неприглядную ни для кого роль, да, и он становится более мягким. Это прямо мой вот опыт и терапевтический, и практический. Это одна из моих рекомендаций. И, конечно же, нужно обсуждать. Обсуждать, как мы хотим воспитывать детей. И очень плохо, когда эти разговоры перерастают в ссору, да, когда вместо того, чтобы договориться, мы вот расходимся в еще большем непонимании, да,
и доказываем свою правоту всего лишь, да?
Угу. Да, если мы бьемся, кто из нас более хороший родитель и кто из нас прав, чьи методы более правильные. Матери часто хотят прибегать к авторитетам. Вот что сказала Петрановская, вот что сказала Гиппенрейтер, вот что я прочитала там у такого-то блогера. И для мужчины это всегда вот как тряпка для быка, да, красная. Он не хочет, чтобы какие-то другие чужие ему женщины учили его воспитывать ребенка. А мужчине вообще не так легко принять авторитетов для себя, авторитетом кого-то, как женщине. И тем более кого-то, кого жена ему вот даже не предлагает, а навязывает. И женщины часто пытаются какие-то там статьи по воспитанию мужу отправлять. Часто это вызывает только вот неприятие. Он прочитывает это как «ты плохой, ты плохо воспитываешь детей, ты ничего не понимаешь», вот читая, как умные люди делают, да. И, конечно же, тогда он не хочет вникать в то, что там написано, да, а хочет сказать, почему кто-то для тебя авторитет, а не я в воспитании. И тогда, как я рекомендую начинать такие разговоры? Всегда с доброго намерения. Никакой отец не желает зла своим детям, и никакая мать. И всегда за его действиями лежит какое-то доброе намерение. Вот его важно разглядеть. Например, так. Я понимаю, ты хочешь, чтобы наши дети выросли дисциплинированными, например. Я понимаю, ты хочешь, чтобы Миша держал слово, да? Ты хочешь научить его держать слово, ну, смотря из-за чего конфликт, да? Я понимаю, ты хочешь, чтобы Маша была аккуратной девочкой и могла держать свое пространство в порядке, если ссоры из-за беспорядка, да? Я понимаю, ты хочешь, чтобы наши дети научились раскладывать игрушки. Я понимаю, ты хочешь, чтобы они хорошо учились. То есть всегда, абсолютно, без исключения, есть какое-то доброе намерение, да, вот в мерах отца, которые матери кажутся слишком жесткими. И начать нужно как раз с этого доброго намерения. И потом продолжить. Но я переживаю, что когда мы так давим на ребенка, да, мы потеряем связь с ним, и тогда мы не сможем на него влиять. Или я переживаю, что он не будет уверен в себе, если мы постоянно ему говорим, как он нехорош. Да? То есть в чем твое переживание, в чем твой страх? Когда ты кидаешься коршуном, да, на своего мужчину, то в чем твой страх? Как правило, в этом, что мы потеряем контакт с ребенком, или что он вырастет неуверенным в себе, с низкой самооценкой, недоверяющим себе, да, не считающим себя хорошим и достойным.
Даян, вы правы, говоря, что мотивация почти всегда у родителей правильная, а вот методы нам как раз и не нравятся. Ну и вот этот разговор о методах, возможно ли вот это движение друг к другу, то, что вы предложили с качелями, мне очень импонирует. Я действительно уверена, что если один родитель начнет устанавливать эти рамки и соблюдать их, тот, который более мягкий и лояльный, то второй перестанет быть таким жестким. Наверняка, потому что он просто чуть более расслабится. А все хотят расслабиться, по-моему, в деле воспитания. Ну а что же делать, если действительно мужчина принципиально стоит на своей позиции, и его методы женщине кажутся совершенно неприемлемыми, а у него, как вы уже сказали, авторитетов нет, и все, что он знает, это то, как воспитывали его, и вот он вырос такой прекрасный, почему бы ему не использовать те же самые методы на своем ребенке?
Да, особенно если у него действительно было не все гладко в детстве, да, если его отец, например, порол его, что не редкость, конечно, среди поколения вот наших мужчин, да, был жестким, и я же вырос, и все нормально, меня били, ничего, то это трудно, это правда трудно изменить. Но можно говорить, и самое главное, что мужчина сам, как правило, себе не признается, что это было на самом деле унизительно. Это было действительно больно и страшно. Он даже себе в этом не признается, да, это трудно признать. И можно тогда почаще расспрашивать его, каким ты был в детстве, да, то есть помогать ему актуализировать вот эти воспоминания, как это было, да, то есть не говорить, а вот что ты чувствовал, когда отец тебя бил, это вряд ли сработает, особенно если он защищается от этих воспоминаний, а просто, каким ты был в детстве, чем ты интересовался, как звали твоего первого друга, самого лучшего, как вы подружились, чем вы занимались, что вы делали с папой. Вот про это, да, разговаривать с ним побольше, чтобы вот так вот актуализировать эту часть, да, и то, что он от себя прячет тоже. До какой-то степени это возможно, конечно, таким образом, не полностью. И говорить о том про будущее, Как бы ты хотел, чтобы наш ребенок рассказывал о тебе, своей любимой женщине, ну, если это мальчик, да, или своему мужу, да, своим детям? Что бы ты хотел, чтобы он рассказывал о своем детстве? Какой у него был отец, их дедушка, да, если речь про будущих внуков? Что они делали вместе, да? Чтобы, вот представь себе, у него появится девушка, и долгими вечерами они будут гулять и болтать, и будут расспрашивать друг друга про семейную, вот, родительскую семью. Что бы ты хотел, чтобы он рассказал? Каким был его отец в его детстве?
Ну да, собственно говоря, все дети вырастают, а вот память о том, как мы их воспитывали, остается. Вы вот несколько раз говорили, ну, порой бить и так далее. То есть я так вообще, для меня таких слов нет, и мне кажется, наши телезрители как раз из той целевой аудитории, где, наверное, этот вопрос решен, и тут, наверное, мне даже странно, что женщина может в такой ситуации пытаться договариваться с мужчиной. То есть для меня она неприемлема, поэтому мне кажется, тут и договариваться не стоит. Стоит вообще как-то разбираться уже кардинальными мерами. Но ведь есть совершенно другие методы подавления ребенка. Не обязательно бить. Мужчины, которые даже, в общем-то, кажется, вполне мирно и хорошо общаются со своим ребенком, могут его постоянно, например, подначивать, с кем-то соревноваться. Они его постоянно с кем-нибудь сравнивают. Они постоянно его нацеливают на какой-то успех, как раз-таки демонстрируя, что пока ты этот успех не получил, ты для меня не совсем желанный ребенок. Вот когда ты достиг успеха, тогда я тебя люблю. Вот мне кажется, что такой сценарий травматичных отношений родителей и детей, он гораздо более распространен. Вряд ли так уж много семей, где действительно там проблема физического насилия стоит. Она, конечно, есть, но в рамках нашей передачи вряд ли мы ее сейчас сможем рассмотреть. Это очень серьезная проблема. А вот такие методы манипуляции ребенком, когда его, в общем, тоже нацеливают на успех и продвижение и так далее, но мама понимает, что это может сделать ребенка совсем не той личностью, какой бы она его хотела видеть. Как тут быть? Здесь-то еще сложнее объяснить, что так нельзя. То есть с битьем тут, мне кажется, мужчине не проще объяснить, что так нельзя поступать. А вот с такими тонкими методами манипуляции в воспитательном процессе сложно разобраться, как быть женщине в такой ситуации, если мужчина не хочет читать статьи, которые она ему предлагает.
Очень сложно, действительно. Те мужчины, которых били, они не обязательно бьют своих детей, но они могут быть жесткими как раз-таки в словах, вот как вы говорите, да. И объяснять это тем, что меня вот вообще били, и то ничего. То есть, конечно же, я надеюсь тоже, что физическое насилие все-таки сведено к минимуму сейчас. И тоже начинать так. Я понимаю, ты хочешь, чтобы наш Вася стал там успешным, ты желаешь ему успеха, и ты хочешь выработать его спортивный характер. Но я опасаюсь, что когда вот это происходит, то он, наоборот, теряет веру в себя. То есть все-таки такие разговоры нужны, и может быть не один, не два, много. Но без детей категорически, конечно, и в нейтральный момент. Не тогда, когда душа пылает и хочется наброситься на него, да, а вот выдохнуть, немножко отдышаться и потом в нейтральный момент поговорить, что я понимаю, ты хочешь добра, ты хочешь вот того-то, но я переживаю за то-то. Это первое. Второе. Есть множество фильмов, которые помогают понять, что это деструктивно. Ну вот, например, «Тоня против всех» — это фильм про фигуристку, у которой была как раз такая деструктивная очень мать, которая ее накачивала на успех, но ценой Тониного, ну, счастья и личностной целостности. Это первое, что пришло в голову. Но таких фильмов можно еще поискать. То есть с помощью фильмов, каких-то историй, с помощью историй каких-то известных людей, да, которые можно подобрать и показать, что вот человек, например, вроде как успешен, но у него депрессии, там, и он наркоман, в итоге что-то плохо заканчивается. То есть это никогда не проходит бесследно, конечно. Потом хорошо общаться, круг общения важен. Хорошо общаться с семьями, в которых отцы доброжелательные и с удовольствием занимаются чем-то с детьми. Потому что наше окружение очень много решает. Да, то, что мы считаем нормой, то, что мы считаем правильным, очень во многом зависит от того, с кем мы общаемся. И вот стараться подбирать для общения такие семьи, где доброжелательная атмосфера и доброжелательные папы, добрые к детям. Это тоже повлияет. Потом какие-то истории из книг тоже обсуждать. То есть можно как-то не напрямую, да, а какие-то истории из книг тоже. Это все по капельке, да, по капельке будет влиять. При этом надо понимать, что ты не можешь вылепить этого мужчину заново. Он не пластилин в твоих руках. И тогда что ты можешь скомпенсировать детям, да? То есть, очевидно, этот мужчина любит их, да, он желает им добра, и это хорошо, что он у них есть. Но есть и минусы, да, вот перекосы есть. Как ты можешь это скомпенсировать? И тогда мама почаще говорит детям, что ты хороший для меня любой, что ты замечательный, ты чудо, и я счастлива быть твоей мамой. Вот даже когда есть один родитель принимающий, это уже хорошо. И надо сказать, что исторически как раз мамина роль, мамина любовь, она такая принимающая. А папина, она вот, как это Маргарет Мид сказала, известный антрополог, что отцовство — это социальное изобретение у людей. То есть папа всегда ориентирован на социум. Папа хочет наследников, которыми можно гордиться. И если мама принимает ребенка любым, действительно, папа хочет гордиться своим ребенком гораздо больше, чем мама. Исторически так. И это неплохо. Мама может компенсировать это, да, вот своим принятием, поддержкой, да, вот безусловностью своей любви.
Я, ну, в этом у нас опять получилось, что у нас мужчины виноваты, а женщины молодцы. Но ведь бывает действительно совершенно обратная ситуация, когда жесткая, непримиримая и вечно пилящая и ноющая – это мама. А папа как раз такой принимающий, лояльный. Вот вам кажется, такая ситуация, она из-за чего складывается? Из-за того, что мужчина как раз снимает с себя ответственность нести вот эту вот роль человека, который устанавливает правила, который постулирует, что он старший в семье все-таки, что у нас не детоцентричная семья, и, соответственно, следит за соблюдением этих самых правил, которых может быть очень немного в семье, но они должны соблюдаться, потому что если их контроль за этими правилами не возлагается на родителей, дети его берут в свои руки, а это плохо даже и для самих детей. Собственно, как вам кажется, это всегда вот история про то, что отец просто эту роль с себя снял, и поэтому маме пришлось становиться вот такой вот, ну, скажем, малопривлекательной для собственных детей, будем называть своими именами.
Все. Да, и малопривлекательной в своих глазах тоже. Те случаи, с которыми я сама работала, были именно такими, да, папа праздник, папа любит детей потискать, повеселиться с ними, как еще один ребенок, и маме приходится быть вот этой, да, дисциплинатором таким. И маме это никогда не нравится. С одной стороны, это как раз про качели. Папа встал на сторону качели, где он развлекает детей и шутит, и веселит. А мама, маме приходится, потому что кто-то должен, встать на сторону качели, где она держит все в своих руках и требует. С другой стороны, это еще родовые сценарии. Вполне возможно, что у этой женщины тоже была мама, которая несла такую роль в семье. Или бабушка. Или у этого мужчины был папа, который вот такую роль на себя брал, а его мама как раз была тем, кто говорит: так, ну-ка все, сейчас маршем. И из этого правда трудно выбраться. Правда трудно. Хорошо бы папа сделал шаги в сторону мамину, да, в сторону дисциплинирования детей. Потому что маме с ее стороны качелей выбраться трудно. Что еще можно сделать, если вы осознаете себя в этой роли, это сесть с мужем без детей и поговорить про правила. Давай обсудим, какие правила мы соблюдаем беспрекословно. Да? Давай обсудим, какие правила в нашей семье есть, которые иногда можно нарушать. Да? Давай договоримся, что я и ты строго, категорически поддерживаем друг друга в соблюдении этих правил. Если я говорю, что пора спать, ты не говоришь: ну, давайте там еще посмотрим мультик, ты выключаешь телевизор и говоришь: так, дети, мама сказала спать, всем спать. То есть обсудить их действительно немного. Обсудить, ну, допустим, 5. Как правило, мы бьемся все время из-за чего-то очень близкого. Режим дня, сладости, количество экранного времени. И уроки, если уже есть уроки. Вот давай обсудим с тобой. И мне нужна твоя поддержка, я не справляюсь. Я ужасно не нравлюсь себе в этой роли. Пожалуйста, помоги мне, поддержи меня. Я не справлюсь без тебя. Без тебя я становлюсь, без твоей поддержки я становлюсь такой, которая сама себе не нравится. И Я представляю, как я вам уже надоела, когда я все время так вот зудю и гунжу. Пожалуйста, помоги мне, будь моим рыцарем, мне это очень нужно. Вот в таком ключе.
Ну что ж, спасибо, Яна. Еще раз убеждаюсь в который раз, что семейные отношения – это очень сложный процесс, творческий, но очень интересный. Я благодарю вас за ваши советы и спасибо, что приняли участие в записи нашей передачи.
Мне было очень приятно. Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч!